Мы приветствуем Николай Козырев, глава организации «Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан». Добрый вечер. И я знаю, что завтра вы запланировали брифинг вместе с вашими коллегами и Евгением Захаровым, руководителем Харьковской правозащитной группы, и другими коллегами. И будете обсуждать во время этого брифинга масштабы нарушений прав гражданского населения, пострадавшего от войны на востоке Украины. И, в частности, и Евгений Захаров также был неоднократно гостем наших программ. И мы время от времени обсуждаем эти нарушения и масштабы тоже. На что вы будете обращать внимание завтра и какие категории правонарушений выделите?
Ну, прежде всего, нам важно рассказать о том, о той работе, которую мы за предыдущие полгода, работая в проекте, который поддержал фонд Федроджини и Госдеп США, проект, который был направлен на исследование нарушения прав гражданского населения, цивильных, во время этого вооруженного конфликта, во время войны с Россией. И разные аспекты, здесь много аспектов нарушения прав, но нас прежде всего интересовало нарушение прав тех, право, собственно, на жизнь, безопасность тех гражданских лиц, которые были либо на оккупированной территории, либо находились на линии размежевания, прежде всего, вблизи линии размежевания по обе стороны, которые получили тяжкие повреждения здоровью, которые были в плену на подвалах у террористов, получили инвалидность, либо не получили инвалидность и разной степени пострадали, и имеют тяжелые последствия. И нас интересует, как, и об этом будем рассказывать, насколько государство справляется, во-первых, с учетом, есть ли этот учет. Сразу скажу, что его нет. Да. Государственного единого реестра, нет единого учета. Вот. А отсюда возникает проблема социальной защиты этих категорий. Война образовала новую категорию вот этих уязвимых жертв войны, социальную категорию жителей, которые получили вот такие последствия. И какова же социальная политика должна быть, на что она должна быть направлена прежде всего, как это нужно сделать и в медицинском, социальном аспектах, и какую помощь оказать, и в том числе правовую, юридическую, для того, чтобы был у этих людей определенный статус, и в соответствии с этим статусом они могли получать гарантированные какие-то пособия, выплаты, льготы.
То есть речь идет о статусе пострадавших от военного конфликта.
Да.
Правильно я вас понимаю?
О статусе, если более конкретно говорить, это как бы общий термин «статус пострадавших», но мы в данном случае будем говорить о статусе, который можно получить в соответствии с логикой закона, действующего закона о статусе ветеранов войны и гарантии их социального захисту, социальной защиты. И до сих пор этот закон касался лиц, которые, прежних войн и конфликтов, где они были там в разных горячих точках, вот, но лица, которые оказались, собственно, участниками вот этих военных действий, то ли именно цивильной основы, цивильные люди, гражданские, которые были в зоне конфликта, непосредственно получили увечья, инвалидность и так далее, вот эти лица этим законом не охватывались до сих пор. И мы хотим сделать так, чтобы определенные категории лиц именно были включены, и наши предложения уже разработаны на этот счет, именно в рамках этого закона в эту категорию лиц.
На какие данные вы ссылаетесь? У вас есть свой учет потерпевших, либо же вы полагаетесь на данные отчетов международных организаций, например, миссии ООН по правам человека?
И то, и другое. Во-первых, да, есть мониторинговая миссия Организации Объединенных Наций, согласно которой уже, в общем, есть вот, у меня здесь выписана статистика, где-то 2523 цивильные особы которые загинули, которые просто...
Это лишили. Данные на конец прошлого года.
Да, на конец прошлого года, на октябрь, по-моему. И примерно 7-9 тысяч человек, которые получили ранения. Ну, цифры довольно плавающие. Сами понимаете, что монитор их не может дотошно все исследовать. Это люди побывали там, там и как-то собирали какую-то статистику. Но, тем не менее, точной статистики нет, ее до сих пор не... И, собственно, не может быть, потому что война продолжается. Точная статистика будет через несколько лет после войны, после окончания войны. Мы знаем, что даже года два назад только назвали окончательную цифру жертв после Второй мировой войны. Вот. Так что цифры это достаточно такие, ну, приблизительные. Кроме того, мы сами и значительные усилия мониторинговой группы, которые осуществляла в частности Харьковская правозащитная группа и центр Алчевский правозащитный центр «Альтернатива», они выезжали мониторинговыми группами в различные районы, места Луганской и Донецкой областей и собирали уточняющие, так сказать, окончательные данные. Ну, собственно, не окончательные, но они перепроверяли,
подтверждали
то, что мы имеем на руках. И мы фиксируем, что точных данных действительно нет. В Луганской области департамент социальной защиты ведет точный достаточно и корректный учет, который коррелирует с той методикой, которая действует в рамках мониторинговой миссии ООН. Вот. И они там имеют свои выкладки и предоставляют нам.
То есть все-таки точечно фиксируют.
Да, да. А в Донецкой области, скажем, уже не департамент социальной защиты, а департамент охраны здоровья имеет какие-то данные на основании тех данных, которые имеются по лекарням, по больницам, по там, где оказали прежде всего первичную какую-то медицинскую помощь. Но точных данных нет. Кроме того, местные органы власти, органы местного самоуправления тоже, где ведут, где не ведут учет, есть достаточно такой точный учет имеется, но опять-таки этот учет связан в большей мере с теми случаями, когда они оказывали помощь людям непосредственно. Там это касается бытовых условий, там крыша нужно покрыть, окна, двери вставить после взрывов и так далее, после обстрелов. Ну и там, где оказывали помощь, скажем, на похоронку, помогали людям где-то деньгами, там, естественно, этот учет местных органов есть. Но единого, обязывающего всех органы власти, действует по единой форме заполнения, так сказать, отчетности, предоставления данных и так далее, этого нет. Это, к сожалению, на четвертый год войны.
Уже на пятый.
На пятый. Это вообще скандальная информация, которую мы вот получаем и прилюдным будем оглашать ее, потому что это говорит о том, что у нас нет гуманитарной социальной политики настоящей об этих людях, потому что фактов просто ужасающих очень много, когда люди получают инвалидность, когда они с трудом выживают, но у них нет статуса, следовательно, у них хорошо, если они на первом этапе получили медицинскую и какую-то социальную выплату из органов местного самоуправления, и все, дальше нет ничего, и люди требуют длительного лечения и психологической помощи, и, собственно, медицинские лекарствами и так далее, реабилитационные какие-то процедуры. И все это требует затрат. Часто люди просто находятся в очень бедственном состоянии. Правда, я должен сказать, что сейчас в этот закон, о котором я говорил, закон про статус ветерана войны и гарантии социальной защиты, уже внесено дополнение, и то это уже, когда вот громадские организации начали этим серьезно заниматься, то Минсоцполитики инициировало вот дополнение к этому закону, который касается только лиц, которые получили инвалидность непосредственно в ходе военных действий. От выбухов, взрывы, стрельба, накрыло снарядом, так и так далее. Вот эти лица сейчас уже рассчитывают на получение статуса и на какие-то социальные льготы и выплаты.
Но это, получается, идет речь о жителях подконтрольной территории.
Да, Да, это лица, которые на Луганско-Донецкой областей живут на подконтрольной территории. Вот. А есть категории лиц, скажем, те, которые были в плену, в подвалах, которые иногда по полгода, год и больше находились там, над ними издевались самым нелюдским, нечеловеческим образом. Они испытали массу жестокого обращения. Они, их часто сломанное физическое и психическое здоровье. И вот у нас, например, есть такие случаи описаны, когда человек, скажем, вышел оттуда, чудом вырвался, из, уже инвалид. Он получил, он фактически инвалид, но он был в подвале. Ему ж террористы справку никакую не дали, с печатью, с круглой, что он там испытал, и сколько он у них был. Поэтому доказать он никак не может довести. И, собственно, он вне учета, вне какой-либо гарантии социальной политики, и просто брошенные люди. Вот такие. Поэтому возникает проблема того, как же им оказать сейчас правовую помощь, прежде всего. У нас нет...
Какие механизмы защиты могут быть созданы для них?
Ну вот мы пытаемся еще создавать такие механизмы. В частности, в рамках нашего проекта, наших исследований, мы в том числе и, что называется, запровадили судовую практику. У нас уже два иска, два поданных судебных тяжбы рассматриваются в Дарницком районном суде и в Печерском районном суде. Один суд касается гражданина Луганска, который, Украины, из Луганска, который был полгода там у террористов. Он просто шел на работу с фотоаппаратом, и эти люди с автоматами заметили, что у него фотоаппарат, решили, что он шпион, хотя он просто шел на работу. Он любитель, аматор, так сказать, фотограф. Вот. И бросили его сразу на подвал, испытал он тяжелейшие пытки, издевательства, ему поломали грудину, все ребра поломаны, все резали там и так далее. И вот он инвалид. МСЭК уже подтвердила его инвалидность. Теперь мы подали в суд, чтобы фактовое, что называется, провадження, чтобы суд подтвердил сам факт пребывания его там. Есть свидетели, есть факты, есть МСЭК, заключение медицинское. Вот. Но пока что мы вот в процессе, окончательного решения еще нет. Другой случай, когда гражданин тоже Донецкой области, когда там он переходил с женой в определенном месте от села, до поселка, и он зацепил что-то там, какую-то проволоку, растяжку, очевидно, взорвалась граната. Они оба пострадали. Вот он получил инвалидность тоже в очень тяжелом состоянии. И мы пытаемся тоже ему через суд, уже при наличии этой инвалидности, пытаемся, чтобы добиться выплат, которые он должен...
Сейчас это возможно сделать только через суд.
Да, только через суд. И кроме того, мы инициируем подачу таких законодательных инициатив, чтобы лица, которые вот были в плену, либо получили инвалидность, не получили, но тем не менее они там были и пострадали, либо они пострадали от общих обстрелов и получили какие-то контузии, телесные повреждения, но не имеют тоже инвалидность. А те, что инвалидность, они уже вот по закону, как я сказал, они уже получают статус. Вот мы инициируем дополнительные инициативы правовые с тем, чтобы законодательные, с тем, чтобы мы разработали проекты постанов Кабмина, правительства, с тем, чтобы установить порядок определения ихнего статуса и оказания им социальной помощи. Для этого должны быть созданы специальные комиссии решением правительства. И при наявности каких-то документов, а если документов нет, даже при наличии свидетелей, двух, по крайней мере, свидетелей, как-то раньше такая практика была в отношении тех, кто пострадал в ту войну, в других случаях. Вот. Для того, чтобы облегчить страдания этим людей и меньше избавить их от тяжелой волокиты еще чиновничьей, бюрократической, неизбежно, но тем не менее такое впечатление, что государство об этом меньше всего думает. Даже получение инвалидности справки МСЭК, большущая проблема, потому что во многих случаях получается так, что гражданин не может... Вот у него ранение, у него осколки даже в теле, но МСЭК дает ему справку, что это общее заболевание. На каком основании? На том, что ты не военный. Военным мы даем, а гражданским не даем. Это, я не знаю, насколько это всеобщая практика, но мы...
Такие случаи были.
Такие случаи были, и это говорит об абсолютной бесчеловечности. Ну как это? Так же нельзя. Хорошо, еще были такие случаи, когда... Я знаю, уже давно работаю в этой сфере, когда, скажем, в процессе производства в мирное время там человек пострадал на производстве, но его пытались как-то оформить акт о том, что это ты там где-то на улице споткнулся и так далее, потому что не хотелось платить. Экономили на этом, на здоровье людей. Но во время войны врачи, вы же клятву Гиппократа, да вы, как вы можете, человек истекал кровью, он с осколками в теле лежит, а ему общее заболевание приписывают. Это абсолютно, абсолютно цинично.
Такие заключения можно оспаривать?
Да. Я думаю, да, но тут же оспаривать через суд. У нас суд тоже очень прекрасно работает, как и МСЭК, и все эти здравоохранения. У нас странным образом у нас... И медицина, и врачи, и судьи часто очень действуют под козырек так, как это хочется какому-то начальству исполнительной власти, как правило. Вот. Это удивительно, вот такой статус-кво, такое состояние нашего общества и наших институтов, которые должны быть на страже интересов и прав граждан.
Что касается компенсации за разрушенное жилье и объекты инфраструктуры, помним, что уже в этом году был подписан так называемый закон про реинтеграцию Донбасса, где прописано было в положениях, что Российская Федерация является агрессором и обязана компенсировать соответствующие ущербы. Как вы считаете, как правозащитник и... В общем-то, может ли существовать такая норма, или все-таки Украина обязана защищать своих граждан и выплачивать компенсации?
Норма, если рассматривать ее так отвлеченно от судеб людей, то она как бы прописана, в общем-то, и правильно. Ну да, есть агрессор, он должен отвечать за то, что он делает на оккупированной территории, там, где он стрелял и убивал людей и калечил их. Но у нас, во-первых, не было войны, а была АТО, антитеррористическая операция, она до сих пор, собственно, продолжается как бы формально. Поэтому удивительно будет, если этот закон не будет поправлен в такой степени, чтобы четко было сказано, что все во время антитеррористической операции, что все действующие законодательства, относящиеся вот к этому статусу лиц, жертв террористов, собственно, они должны действовать те законы, а не просто вот эта норма теперь как бы на будущее, это все сваливает на Россию. Потому что это будет просто трагическая ошибка, и это очень неправильно. Потому что с Россией можно будет стянуть это, во-первых, после войны, и то это будет достаточно длительно. Мы знаем, что такое Россия. И когда вообще это будет очень тяжело.
Но Украина тоже не спешит выплачивать компенсации. Насколько я знаю от коллег из Украинского Хельсинкского союза по правам человека, судебные тяжбы длятся годами. И на сегодняшний день не получают граждане компенсации.
Да, и мы, собственно, тем не менее должны действовать в этом направлении, у нас другого выхода нет. Вот. И в частности, вот в тех случаях, о которых я рассказывал, два случая, мы тоже будем, после того, когда получим первую инстанции решение, дальше будем видеть, это будет в нашу пользу или не в нашу пользу, или, я имею в виду, пользу жертв этой войны. И дальше мы не исключаем, что мы будем действовать в направлении Европейского суда по правам человека и будем подавать уже и на Украину, и на Россию в две стороны, для того, чтобы виновна и та, и другая сторона. Я должен сказать и подчеркнуть, я еще не указал на очень важную проблему, почему и Украина виновата. Потому что значительное количество жертв вот этих пострадавших, получивших ранения, получивших инвалидность, это жители, которые живут вблизи линии размежевания, и часто в ихних поселках, в ихних селах, либо небольших городках размещаются военные непосредственно. И более того, не просто размещаются, но и стрельба в обе стороны оттуда сюда прилетает и туда летит, тоже в жилые. Оба хороши в этом смысле. Поэтому это есть прямое нарушение Женевских конвенций 49-го года, 12 августа, которые установили нормы международного гуманитарного права относительно защиты именно гражданского населения во время вооруженных конфликтов, во время оккупации. А здесь мы имеем факты. Я вот приведу вам пример, если позволите.
Да, конечно.
Вот станица Луганская. Одна из таких населенных пунктов, где постоянно происходили вот эти вещи. Скажем, сейчас я вам зачитаю. Линия размежевания проходит в селище по руслу річки Сіверський Донець по краю житлових масивів селища. На протилежному боці річки на узвіші навколо дачного селища Приміське розташовані позиції незаконних збройних формувань ЛНР. Місцеві жителі неодноразово звертали увагу правозахисників на те, що військовослужбовці ведуть обстріли противника з мінометів прямо з вулиць селища. Такі обстріли здійснювалися у 15, 16, 17 роках з вулиць Барбашова, 1 Мая, Ломоносова, Лебединського. У відповідь вогнем противника були вбиті та поранені цивільні мешканці на цих же вулицях. В результаті втрати серед цивільного населення склали такі цифри. Вот, і навіть по вулицям є там 4 загиблих, 5 поранених. На другу вулиці 1 загиблих, 2 поранених, ну і так далі. Всього около 60 ліц. Это мы, наши мониторинговые группы по улицам
установила
проходили,
да, факты
непосредственно. Вот. Это тяжелый случай, вообще говоря, мне странно, нам странно вообще фиксировать и странно осознавать это общество, с этим нельзя мириться, потому что военные, это не только станица Луганская, это особенно вот Счастье, Попасное, селище Верхоторецка. Это вот это селище Верхнеторецк, оно проходит, оно вообще разделено на две части. На одной стороне те, через какие-то сот метров другие, и друг друга гущают обстрелами, убивают в том
линия
числе...
Линия разграничения,
да,
как раз по населенному,
да,
по пункту.
Населенному пункту. И страдает местное население. В отношении с ними и с интересами военные... Я не хочу в общем и целом сказать что-то плохое о военных, потому что они очень много оказывают помощи тем, кто пострадал. Много зафиксируемо нами описано случаев, когда они оказывали первую помощь, вытаскивали из-под обломков детей, там, родителей и так далее, отвозили в военный госпиталь, в том числе в Днепр, на вертолетах даже. То есть они оказывали очень большую помощь, но, кроме того, они защитники наши. Но, тем не менее, есть вот эта теневая сторона, которая полностью практика, которая полностью противоречит международному гуманитарному праву, интересам и правам этих людей. И когда мы сравниваем с вот другие населенные пункты, я сейчас посмотрю, если я вам приведу, например, такую табличку, вот у меня есть, скажем, обратите внимание, ну вот, скажем, Крымская, 5,3, 5 поранено, 3 загиблых, Золотые, 10 и 18.
Это за какой период данный?
Это за все вот эти годы предыдущие. Значит, если, ну, какой-то Тошкивка, там, 6,5, то уже Попасная, 65 поранено, 46 загиблых. Это там, где вот эти линии разграничения. Марьинка, 36 поранено, 24 погибло. Станица Луганская, 35, и вот 56 у меня тут зафиксировано. Вот это, о чем это говорит? Это как раз вот я указываю на те населенные пункты, где сразу выделяется масштаб этих смертей и ранений, которые получили гражданское, лица гражданского населения. И поэтому вот об этом тоже мы будем говорить и добиваться того, чтобы привлекать внимание общественности, в частности, общественности и средств массовой информации, чтобы эту проблему надо озвучивать.
Представители профильных министерств приглашены ли на брифинг, и будете ли вы им показывать результаты ваших исследований?
Конечно, будем, если они будут. Я сейчас не готов сказать, как там это будет в Укринформ. Мы надеемся, будет приглашение разослано. Я не могу сейчас точно сказать, но...
Но вы с ними сотрудничаете.
Да. Естественно, мы будем сотрудничать. Дальше результаты. Мы крайне заинтересованы, чтобы наши результаты были доведены до компетентных, что называется, органов власти. И там, где мы будем полезны им, мы готовы сотрудничать для того, чтобы устранить возможные нарушения, свести к минимуму жертвы и выработать общую государственную социальную политику для помощи этим лицам.
И для их защиты. Да, спасибо вам большое. Естественно, будем отслеживать, как будет развиваться этот вопрос в информационном пространстве. И не только. Николай Козырев, глава организации Общественный комитет защиты конституционных прав и свобод граждан, был гостем нашей студии.